Здравствуйте, друзья, шалом. У нас сейчас урок из общего цикла «Еврейское поведение». Будем говорить сегодня на тему «Цдаки», очень актуальная тема. Мне заказали эту тему. Название урока «Цдака без обиды». Чтобы никто не обижался, не тот, кто дает, не тот, кто ее принимает. Недельный раздел «Трума». Это книга «Шмот». Большая заповедь. Свое отдать другому. Было твое, теперь ты отдал другому. И хотел бы я сегодня поговорить о цдаке в целом, вообще, и немножко поговорить, не знаю, может быть, немножко будет, о цдаке, который дается тайно, анонимно, неочевидно, когда человек, который ее получает, не знает, от кого она пришла к нему. Почему? Потому что возникла тема, тяжелая тема, на самом деле, такая непростая и неочевидная. Следующее, рассказывают много историй, и я здесь рассказывал, вот здесь, за этим столом, из этой студии, из этого ульпана, в рамках наших уроков, был, я помню, еще такой урок, называется «Скрытая цдака», или «Тайная, скрытая». И много историй про богатых евреев, к которым обратились какие-то люди за помощью, и им отказали. А потом выяснилось, что эти люди, тем не менее, все равно помогли по полной программе, полностью дали, что у них просили. И тут возникает вопрос, не обидели ли тех людей, которые просили, отказом? Они разочаровались, у них была боль, им сказали, что мы тебе ничего не дадим, а они шли, чтобы получить это. Давайте вот я просто возьму и прочитаю. Мне кажется, это очень хорошо, хотя много, но мне вот нравится, когда много написано. Мне прислали этот вопрос. Уважаемый рав Пятигорский, я сейчас прослушала вашу лекцию о скрытой цдаке. Значит, этот урок назывался «Скрытая цдака». И мне показалось, что в нескольких приведенных вами рассказах это качество у людей сильно зашкаливало. Ну, такой оборот, это разрешается так писать. У нас нормально это. Я имею в виду, пишет эта женщина, продолжает, те случаи, когда люди, которые дают щедрые пожертвования анонимно, в лицо людям отказывают в помощи. Это то, что сейчас я вам рассказал, да? Читаем дальше. В одной вашей истории богач отказывал просителям, а сам давал деньги беднякам через другую организацию, другой иргун. В другой истории раввин дал $10 еврею, просившему помощь на операцию матери. Да, была такая история. Сейчас мы сегодня ее напомним. А потом анонимно оплатил ее лечение. То есть $10 было мало, и он вроде бы отказал только $10. В третьей истории человек отказал в помощи человеку, который его сироту подобрал, приютил, вырастил. То есть отказал он в лицо, но помогал он ему анонимно. А теперь главная тема. Я понимаю, что во всех этих случаях люди хотели только хорошего и заботились о чувствах тех, кому дают анонимно. Но у меня создалось впечатление, что их поступки причинили больше вреда, чем пользы. Ну, это немножко резко, но вреда. Почему? Обидели их, да? Разве не нарушают они запрет, который называется «не ставь преграду перед слепым», когда делают вид, что они ничем не собираются помогать? О них же подумают плохо, это по их инициативе, это я объясняю. О, прямо так написано, они ведь провоцируют человека плохо о них думать и, соответственно, к ним относиться, да еще и доставляют боль и страдания тем, кому отказывают. В одном из таких рассказов Хевра Кадиш, это организация, которая хоронит евреев за счет общины на еврейском кладбище, В одном из таких рассказов Хевра Кадиша чуть вообще не отказалась хоронить его, ну, одного человека. Я понимаю скромность богача, так пишет оппонент, но такое поведение Хевры Кадиша означает, что они чувствуют себя очень униженными, то есть поведение богача их очень обидело. Как я понимаю, это история про человека, который по всему городу прослыл большим скупцом, комцан, человек, который ни на что не давал, помогал всему городу анонимно, никогда он умер, даже Хевра Кадиша не хотела его хоронить. Разве можно обижать людей даже под таким благовидным предлогом, чтобы только анонимно помогать? Это я объясняю. В общем, рав Рувен, помогите мне, пожалуйста, разобраться. Ну, не понимаю я, почему у нас, у евреев, приветствуется, когда человек, желая помочь анонимно, а тут скобка, приветствуется, во всяком случае, существует много историй, которые рассказываются как образец для подражания. Когда человек, желая помочь анонимно, внешне проявляет черствость, обижает людей своим отказом, провоцирует людей на нехорошие, провоцирует людей на нехорошие мысли о нем. Что в этом хорошего? Мне очень понравился этот текст, на хорошем русском языке написан. Нужно отвечать. А я не знаю легкого ответа на этот вопрос. Но знаю, почему эти истории любимы нашим народом. И если они рассказываются, и во многих книгах про многих мудрецов именно так с удовольствием пересказываются эти истории, они, эти истории приводятся, значит, здесь есть чему учиться. Только теперь нам нужно выяснить, что случилось. Почему на самом деле эта история считается хорошей? Приходит к человеку, он говорит, не дам. От него уходит, расстроившись, а он потом начинает помогать. Если бы он сказал, не дам и не помогает, ну, просто скупой человек, очевидно, что же теперь сделаешь? Учиться у него нечему. Учиться у него тому, да, у плохих людей тоже нужно учиться тому, как себя нельзя вести. А здесь же ведь эта история, рано или поздно открывается, что он таки помог, по полной программе даже иногда больше. А сколько таких историй значит, человек не собирался быть открытым в конце концов, и он уже и умер. Значит, есть такие истории, когда так и не узнали о том, что человек анонимно помогал, так и считали, держали его за комцана, за скупого. Я бы сказал, что проблема здесь еще такая. Ведь написано в Пиркей Авот, что как, что люди думают о человеке, то есть на небе думают о нем так же, думают о нем хорошо, на небе хорошо, думают о нем плохо, и люди и на небе к нему также будут относиться. Так, Пиркей Авот, получается, что мы должны беспокоиться о своем добром имени, мы должны делать хорошие дела, чтобы люди знали, что мы добрые люди, и во многих законах это просто показывается, педалируется, очевидно. Почему? Зеев из Львова, мне шалом, Раф Рован, здравствуйте, Зеев из Львова, у вас во Львове сейчас очень холодно, да, и жарко тоже, как я понимаю, ну, Львов. Какая есть проблема еще возникает? Проблема очень простая возникает. Дело в том, что не проблема даже, а есть такая заповедь, чтобы люди об тебе думали хорошо. Если ты сделал какую-то вещь, про которую люди могут подумать, что ты поступил плохо, то надо оправдаться перед ними. Это не то, что ты, как все люди, как все дети, как вообще все человечество, не хочет, чтобы думали о нем плохо. Нет. Только потому, что, чтобы люди не думали, что ты, Божье создание, поступаешь плохо. Скажи, что вот так-то и так-то, если есть такая возможность. Я поступил, опоздал, потому что трамвай сломался. Мне лучше не опаздывать. Проблема такая есть. А тут, оказывается, нам все равно, что они думают о нас, мы будем анонимно делать. Но так или иначе, сначала мы поговорим на какую тему? На тему цдаки. Потому что я планировал эту тему, и надо поговорить немножко, кое-что рассказать, а потом затронем, может быть, и эту. Я, по крайней мере, я приготовил и этот кусочек. Не уверен, что я объясню все здесь, но скажу, что я на эту тему думаю. И письмо это получил не сегодня, уже несколько дней прошло, и я советовался со знающими людьми, которые знают, как на него ответить. Другое дело, что они не очень знают ментальность нашего, менталитет нашего русскоязычного еврея, нашего человека, и поэтому попробуем сейчас что-то сделать. Я знаю менталитет, но не знаю, что ответить, они знают, что ответить. Ну так вместе рядом садимся и ищем ответ, что сказать. Итак, у нас недельный раздел «Трума», и он посвящен указанию Всевышнего. Ашем сказал, чтобы приступили к возведению Мишкана, переносной храм. Начинается он так, в книге Шмот, 25 глава, 2 стих. «Скажи сыновьям Израиля, чтобы взяли для меня труму». То есть приношение. Трума – это нечто. Материал для храма, в конечном счете. Взяли для меня, принесли. Я не буду покупать, храм мог купить, у меня есть деньги у храма. Пускай принесут. Итнадвут называется, да? Вот. Волонтерское пожертвование, как называется? Трума, так и называется. Трума. Спонсор спонсирует. А что он спонсирует? Ну, это спонсорский материал, да? Материал для храма. Чтобы взяли для меня. Вообще-то, известен этот вопрос, он обсуждается. И вопрос так звучит. Почему взяли? Почему не дали? Дали мне, дали храму. Взяли для... Взяли мне, взяли для меня. Не, взяли для меня, не. Взяли мне, там так написано. Взяли для меня труму. Взять лукаях. И есть много объяснений, в частности, я приношу на своих уроках, я привожу объяснение Раби Йосефа Дова Соловейчика. Йосеф Дов Соловейчик, автор книги Бейта Аливи. И он написал, что истина в том, что человек владеет только частью своего имущества. Вот у него есть имущество, а он владеет не всем своим имуществом, а только одной частью он владеет. Какой, кстати? Ну, его имущество, которое идет на его потребности, это имущество, которое идет на цдаку. Так вот, Рав Соловейчик сказал, что человек владеет только той частью, которая идет на цдаку. И бывает, так он написал, бывает, что у человека большое имущество, но небо не считает его вообще имуществом, это ничто, нуль. И только то, что он дал как цдаку, принадлежит ему. Что такое имущество? То, что я имею. В глазах неба у человека есть только то имение, которое он дает другим людям. А все остальное, ну, на пропитание. Сейчас мы поговорим на эту тему, что с остальным. Так сказали, Рав Соловейчик пишет дальше, так сказали наши мудрецы в трактате Бава Батра, 11 лист, прям первая страница. А во, Зев из Львова. Ну, по крайней мере, сегодня не ходите на Львовский Майдан, да, сегодня у нас урок. Я надеюсь, вы не с айпода или с айпеда, неважно, на Майдане. Сегодня урок. Так сказали наши мудрецы в Бава Батра, 11 лист. И там было написано про царя Мунбаза. Так его звали, Мунбаз, персидский царь, скорее всего. Он растратил все свои сокровища на цдаку, сокровища, которые собирали предыдущие поколения. Он не захватил трон, он получил его в наследство. И он сказал, мои предки собирали это для меня, не для других, а я собрал для себя. Собирали для других, то есть как для других? Ну, каждый для себя, в принципе, ну, а потом, что они умерли, куда-то разошлось. А я собрал именно это для себя. Это считается моим. Я отдал это на цдаку. Отсюда мы видим, так написано, в Бава Батра, это Талмуд еврейский, это не персидская книжка, что дать – это называется взять себе. Прямо из этого рассказа. Поэтому сказал Всевышний так, по Раву Соловейчику, возьмите мне, это называется возьмите себе, только это принадлежит вам, то, что вы даете мне. Имеется в виду цдака, исполнение заповеди, и чем больше мы на них тратим, тем больше нам зачтется. То есть именно это нам и зачтется. Только это. Сколько бы я ни съел, тебе не зачтется. Сколько бы я ни надел на себя, сколько бы яхты не купил, сколько бы удовольствия в этой жизни я не получил материального, духовного, ходил, слушал, не знаю, музыку, Баха, отдыхал, получал удовольствие от науки. Ничто из этого за мной не засчитано, оно не приписывается мне. Я ухожу, как будто оставляю здесь, в этой жизни. Все оставляю. Кроме одного. Кроме исполнения заповедей, в частности, цдаку. Мы говорили про материальные вещи. Материальная вещь – это цдака, материальная вещь. Так вот, все из твоего имущества только это ты берешь с собой. Следующую главу я бы так назвал. Если есть возможность, дай цдаку. То есть, ищи эту возможность. Ибо это тикун. Тикун – это исправление. Исправление того, что нужно починить себя. Починка. Тикун. Часто говорят тикун души. Мне нравится тикун самого себя, сказать так. Лучшее от цдака, так написано в наших книгах, это дать таким образом, с этим все согласны, таким образом, чтобы берущему не было стыдно. Мы начали с того, что еще нужно делать так, чтобы... Хорошее выражение, сейчас пришло в голову. Надо дать цдаку так, чтобы тому, кто дает, вот я даю, чтобы мне не было стыдно перед другими людьми. Да, вроде бы. Так почему же они анонимно давали? А в лицо отказывали. А и не стыдно тебе отказывать. Ай-яй-яй. Так вот, Раби Юда Хасид в книге Сефер Хасидим, он так написал. Есть цдака, которая не выглядит цдакой, но на небе она принята как цдака. Сейчас скажу. Есть такой вид цдаки, когда вроде бы посмотришь со стороны, какая же тут цдака? Ну, вот сделал тот, купил там что-то. Нет, цдака. Что это такое? Приводит пример. У бедняка есть вещь, и в этой книге так написано, или вещь, или книга. Бедняк был умный. И которую никто не хочет купить, а у него денег нет дома. И он, эту вещь, она ему не нужна. Ну, по крайней мере, не настолько нужна, чтобы за нее держаться. И книга тоже. Многие мудрецы наши говорят, что книги вообще нужно дома не держать. Только держать только то, что очень-очень нужно. Потому что книги – тоже деньги. Ты же их купил на деньги, а деньги – это время. А время – это не что иное, как мера твоей работы. Значит, ты пошел и работал где-то для того, чтобы получить эту книгу, и теперь ты ее не читаешь. Вместо того, чтобы пойти и учиться в то время, когда ты работал, чтобы заработать деньги, которые ты потратил на день, на покупку этой книги. Это Адмор из ГУР, так да, говорил. Такая же установка была, между прочим, у Хазуныша. Так вот, у нее есть вещь. Никто не хочет купить. Приходит человек и покупает у нее. Она ему не нужна. Вот этот цдака. Очень красиво, нормально поступил. Ну, на самом деле, можно тоже ведь подумать. Но она ему ведь тоже нужна, эта вещь. Просто ему еда нужнее. Значит, разговор идет, речь идет о той вещи, которая, ну, не очень нужна, не можно пережить. Главное так сделать, чтобы он достойно получил эти деньги. Многим очень тяжело просить. Многим тяжело быть, не просто просить, это унизительно. Это почти у всех русскоговорящих. Мы с такой стороны приехали, мы такой народ, русский еврей. Или львовский, украинский, то же самое, такой народ. Но некоторые могут это сделать. Между прочим, запрещается умирать с голоду или морить голодом своих друзей, если можно пойти попросить, где помогут. И нужно сделать такую установку, что рано или поздно ты отдашь это. Будешь давать сдаку другим людям. И вернешь вот в этот гмах, вот, в эту кассу, в этой общине. Но некоторым людям не просто тяжело просить. Неудобно. Некоторым людям тяжело еще быть кому-то обязанным. Благодарить его внутренне. И не потому, что он хочет ему грубить, а поскольку он взял у него помощь, теперь ему нельзя грубить. Нет, это как раз хорошо. Хорошая узда. Нет. Некоторые просто не хотят. Это понятно, сейчас я вещи рассказываю. Я могу рассказать и на примерах, прямо с Талмуда, из Танаха, что некоторые не хотят, чтобы не испытывать чувство благодарности другим людям. Это немножко зависимые чувства. Хотя чувство благодарности надо обязательно испытывать, если есть причина. Просто стараться нужно уйти от этой причины. И второй пример. Был бедный софер. Человек, софер, который пишет Тору, Мезузу, Тфилин, да? Стам. Так, по-еврейски. Софер Стам. И никто его не нанимает. Ну, не потому, что он плохой софер, а потому, что просто уже переполнено все мезузами. И нет, Филин, по крайней мере, нанимает, но редко, мало. Его нанял его человек, которому не нужно это ничего, чтобы только дать цдаку. Это вот вид красивой цдаки. Раби Ильяху Ратта тоже интересную вещь привел. Мидраш Танхума на главу Пикудей. Там написано в главе, что прежде чем душе в этой книге написано, он взял, наверное, высоких каббалистов. Я такие вещи редко рассказываю, кстати. Но сейчас вот расскажу. Прежде чем душе спуститься в наш мир, ей говорят, какой она будет, так там написано. Я бы так пояснил. Ей говорят, каким будет человек, в котором она будет жить. Человек – это душа и тело, и прочие вещи. Вот душа будет с этим телом, без тела это душа – это не человек. Человек – это тело и душа. И тот выбор, который он делает каждый раз, выборы. Он каждый раз делает выборы между идти направо или налево, делать хорошее или плохое. Какие-то усилия он делает. О чем мы все время говорим? Называется Нисайон. Так вот, рассказано, какой будет человек этой души. Бедный или богатый? Есть еще более интересный урок. Там было сказано, что душа сама выбирает этого человека. Ну, сейчас, предположим, скажем, ей предложили, но это с ее согласия, она сейчас согласится. бедный или богатый человек будет. Если богатым, то душе будет показано, откуда достанется ее богатство. Не еда этой души. И показано, кто к ней придет попросить помощь, чтобы попросить денег. И кому нужно дать. И кому не нужно дать, тоже это будет показано все. Только не надо, сейчас я прошу с моего урока задуматься. Каждый раз сейчас придут нам люди, ой, надо вспомнить реинкарнации какие-то сделать, да, какая там первая реинкарнация, этому человеку я обязан давать или нет, вдруг он пришел вообще-то вне плана. И ничего этого не надо делать. Я рассказываю вам теорию. И кому нужно дать, кому не нужно дать, и душа соглашается, она согласна вот на эту, на этот порядок, что она будет бедной, ну, и богатой, и кому на это будет давать. А если бедным человеком будет, то ей показано в этот момент, момент начальный, к кому она должна прийти за помощью, у кого попросить деньги. Это те люди, которые, например, нуждаются в заповедях, в искуплении своих грехов, называется тикун. Этим людям нужно дать возможность подчинить себя, сделать хорошее дело, и тогда они получат награду, а то им без наград совсем уж плохо этим душам. Так вот, ты, бедная душа, зайдешь к богатой душе, чтобы что? Чтобы помочь этой богатой душе. Это называется тикун. Ты сейчас поможешь им сделать тикун. Ей покажут, кому она окажет помощь сделать тикун. И она соглашается, подписывает договор. Отсюда видим, что просьба бедняка дать ему деньги – это не дать или взять. О чем разговор? Это тикун, починка души, которая полагается кому? Тому, кто дает. Следующую главу я так бы назвал человек, просто называю. Человек владеет только тем, что дал другим. Мы говорили на эту тему с самого начала. И всем известен рассказ, самый популярный, про Ротшильда. Натан Ротшильд, по-моему, да? Первый из династии банкиров, или из династии, все остальные его потомки. Когда они еще были евреями, его спросили, сколько, каким богатством вы владеете? И он показал, а он сидел у себя, немецкая страна, Франкфурт на Майне, это же немецкий порядок, аккуратные шкафы стоят, полочки, и там карточки, и все, все, все сделки, деловые вещи, все там написано, и он показывает, там полки, на которых написано, или шкафы, написано «Цдака», вот, говорит, это мое имущество, все остальное я этим не владею. Это все знают этот рассказ. А вот корень этой истории, сейчас рассказываю, откуда вообще пошли эти истории. И я не хочу сказать, что Ротшильд так не говорил, но он просто знал, что так надо сказать, потому что уже у нас есть пример. И эта история написана в книге Раби Йосефа из Багдада. Так называется книга от Йосеф Хай. Раф Йосеф из Багдада. И он там рассказан, в этой книге просто так написано языком таким, «Дон Ицхак Абарбанель». Дон. Ну, вообще-то, два слова. Мы знаем, кто такой, да? Абарбанель. Дон Ицхак Абарбанель. Он был... Написано, что испанский король ему подошел и спросил, сколько у тебя денег? Подошел, спросил, ну, сколько у тебя денег? Так вот, я взял и выяснил, никакой не испанский король был, а португальский. Ну, в то время это, наверное, было... Это же, мне извините, 15 век. И португальский король... Там было много разных королевств, наверное. Он был очень близок к королю, которого звали Афонсо V, по-испански Альфонсо, да? При дворе которого занимал очень значительный пост, известный. А когда он умер, и на престол сел, я не знаю, сын, не сын, Жуан II. Жуау, это я сейчас по-португальски сказал. Так написано по-португальски. Второй Жуау. И Абарбанель в 1482 году бежал в Кастилию за 100 лет до изгнания. Евреев. Какой заступник? За 10 лет. За 10 лет до изгнания из Испании. Он уже бежал в Кастилии. И там в 1484 году стал министром финансов у кого? У короля, которого звали Фердинандом. Фердинанд католик, да? И вот, вот этот эдикт 1492 года стал его на посту министра финансов. Эдикт, да? Согласно которому все евреи должны были покинуть Испанию. И он очень вступился за своих единоверцев, за своих соплеменников, но его старания ни к чему положительному не привели, и католические короли были фанатиками религиозными. Томас Торквемада разжигал этот фанатизм этот. И он уехал оттуда. Ему сделали исключение, ему разрешили остаться. Он уехал, и он предпочел разделить участь своих братьев в изгнании. И он поехал, много где скитался. И в 1492 году он еще прожил 16 лет, умер в Венеции, тоже приближенный к королям. Его очень ценили. Он был одним из самых умнейших людей, да еще и еврейским мыслителем. Так вот, сколько у тебя денег, спросил его король. Он ответил, 100 тысяч динаров. Я полагаю, дукатов. Ну, неважно, пускай будет динаров. То сказал, ложь, шекер, по моим книгам, фискальная служба работала, по моим книгам, у тебя 500 динаров только в земле, да, в недвижимом имуществе, и столько же в бумагах, ценных бумагах, серебре. Тут ответил, ну, земля, бумага, бумаги, ценные акции разные, векселя, и серебро – это не мои. Сегодня они у меня есть. Сегодня у меня есть земля, завтра у меня ее отымут, ты можешь отнять. Сегодня есть у меня серебро, а завтра его не станет. Или я ноги протяну, он занимался финансами своими личными, или придут враги и отнимут. Или я умру. Как он сказал, или ты отберешь. Кстати, мы же почти так и сделали, да, он все это оставил, убежал ведь. Без ничего убежал в Кастиле. Соседний, через горы, через Прини. Но всю жизнь отдавал цдаку, так он сказал. Это и есть мои 100 тысяч. Он отметил, что 100 тысяч своих денег он давал на цдаку. Так случилось, все у него пропало. Вот откуда первая история была о том, чем я владею. Только той цдакой, которая у меня есть. Она будет записана за моей душой. И вот пример из той же книги от Йосеф Хай. Пример такой. Мне он понравился. Не знаю, годится он или нет, детский или слишком взрослый. Послушайте, отец говорит сыну, послушай, на крышу опустилось 10 птиц, предположим, съедобных, или на продажу, неважно. Так он сказал, опустилось на крышу, аль-агага, опустилось 10 птиц. Пошел охотник и поймал 4. Сколько осталось? Но сын говорит, ну как, если 10 опустилось, 4 он поймал, осталось 6? Нет, говорит отец, неправильный ответ. Осталось 4. Сколько он поймал, столько и осталось, остальные улетели. Так и с имуществом человека. Оно пришло к человеку, как птица на крышу, и ушло, улетело. Осталось у него только то, что он успел поймать, записать на свой счет, когда исполнял заповедь, какой-то знаки. Ну, мы как-то говорили на эту тему, может, еще сказать, имущество можно, чтобы проесть, это его прямая функция вообще-то, чтобы жить. Как бензин для машины, проехать для машины, бензин – это то, из-за чего она едет. Бензин, машина ведь, она им не торгует, она им не может перепродать другому. Она едет. Человек живет на то имущество, которое он оплачивает свою кровь, еду, все. А можно использовать на заповедь. Лучше всего на цдаку, так скажем, да? То есть, дать проесть другим. Видите, я проедаю свое имущество, и теперь я дам проесть другим. А третий способ – можно упустить, если собирать, все ты не съешь, или не дать на цдаку. Это птицы, которые улетели, все ушло. Человек умирает счастливый. Ой, сколько я насобирал. Вот вся страна нищая, Россия, 52-й год, а у меня денег закопано. Чего закопано, кому закопано? Я и пожил хорошо. Ну, пожил хорошо, ладно, а что собрал? То, что сейчас осталось. Все равно же заберет АБХСС. Чего собирал? Раби Моше Лондинский, известный рав, и он так написал, деньги бедняков даны не беднякам, а богатым людям. Вот их богатство всего лишь пикадон для бедняков, а не на охране того, что принадлежит беднякам. Так сделано, чтобы... А зачем так сделано? Дайте беднякам? Нет. Если беднякам дать, то они спустят все свои деньги сразу, а так они понемногу получают всю свою жизнь. Называется прута ли прута. Понемножку. И существует. И немножко это, не знаю, это нужно, это же не юмор, нужно это увидеть, что это так работает. Так иначе мой вывод такой, не может богач отдать свои деньги бедняку. Не может богач не отдать свои деньги бедняку. Они не ему принадлежат. Это как вернуть пикадон хозяину. Пикадон? А, я еще не сказал, что такое пикадон. Пикадон – это то, что дали на хранение. Вещь, которую хранят. Вот я даю сторожу на хранение, могу платить, могу не платить, неважно. Главное, что это вещь данная. Он ее охраняет. Зачем данная, неважно. Главное, он ее охраняет. Она лежит у него. В ломбарде это точно пикадон. И приходит человек и говорит, ну, я теперь хочу забрать все это, а он ему не дает. Вот это называется не дать сдаку. Если у тебя есть такая возможность, не у всех лежат пикадоны и остальных бедных людей. Люди иногда и нуждаются. Нет, понятно, что все раздать всем общество долго не протянет. Нужно дать людям возможность жить не на цдаку, велвер называется, да, в Америке, а дать им возможность работать. Цдакой можно развратить. Все это понятно, мы на эту тему говорили. Просто это не сегодняшняя тема урока. Но не помочь людям выжить и дать им деньги, как-то можно, это не твои деньги. Это деньги тех, кто к тебе за ними пришел. История. Ура, наконец. История такая. Раби Шмуэль из Каменки, известный раввин из Каменки. Он всегда все отдавал бедным людям, бедное время было. Он их собирал, эти деньги, раздавал. И он старался на ночь, чтобы у него деньги не его не ночевали. То есть, поскольку все на заку. И если он собирал деньги, он раздавал все до последней копейки. Оставить деньги на черный день, это называется оставить деньги, а вдруг завтра ко мне придут снова нищие. Ну, понятно, что если нищие сейчас пришли, он сейчас им давал. И однажды к вечеру у него осталось несколько грошей, и у него была взрослая дочь, лет 12-13, он ее позвал, сказал, возьмите грошики и отнеси их в синагогу, и положи в коробку, для, где написано «Цдака для бедных». И та возмутилась, она все-таки взрослая, была девочка, уже умела возмущаться. «Ты всегда всем помогаешь», она подумала, сказала она, что является, конечно, жутким выражением, так не говорят ни раву, ни отцу. Ну, она сказала, еще и пояснила, а вдруг завтра не окажется денег. Наверное, надо признать, что, скорее всего, так и случалось в этой семье, поэтому она не просто так сказала. И он ответил. Вот для этого, из-за этого ответа я привел эту историю. Что ты хочешь? Каким, чтобы был твой папа, я, отец, таты? Чтобы я был еврейским раввином? Или чтобы, не дай Бог, стал выкрестом? То есть человек, который изменяет своей вере. Там так написано было. Изменять своей вере кофер Байкар, да? И она прямо расстроилась и говорит, нет, конечно же, раввином. А он ей отвечает, ну так ведь сказали же мудрецы, тот, кто помогает другим, кто не помогает другим людям, вот тот, как кофер Байкар, как выкрест, как тот, кто отказал в существовании Всевышнему, нет тебя. А я не могу это сделать, поэтому я остаюсь раввином по твоей просьбе. Написано в Мишле, когда пойдешь, Тора будет тобой руководить, управлять, показывать дорогу. Когда ляжешь, охранять. Когда проснешься, беседовать с тобой. Это 6 глава, 22 стих Мишле. Когда пойдешь, она тобой будет руководить. Ляжешь, она будет тобой охранять. А проснешься, будешь беседовать, учиться. А дальше известные слова. Ибо, объяснение почему, заповедь, свеча, Тора, свет. Это все знают. А после чего это идет? После того, когда говорится о том, что Тора тобой будет руководить. Вы слышите? Тора тобой будет руководить при жизни, не ляжешь, он тебя будет охранять, полам аба на тебя оставит. А когда ты проснешься, беседует с тобой о твоей жизни, называется ядом и тем. Есть такое объяснение? Есть еще объяснение еще проще. Связано с нашей темой. Ведь у каждого человека есть три вещи, которые он любит. Все, что я получал от Всевышнего, я люблю, да, поэтому я люблю и свое имущество, я должен его охранять. В частности, вот, например, свое тело я тоже должен любить, но это часть моего имущества. Вы меня извините за такое сравнение, но, так скажем, все, что материально я получил, я должен это охранять. Пикадон Всевышнего я должен ему вернуть в целости и сохранности. У меня есть имущество, в том числе и деньги, они приходят, уходят. Я его люблю. Есть близкие люди, это не мое имущество, я их не покупаю за деньги. Некоторых я воспитываю, о некоторых я беспокоюсь и так далее, но некоторые приходят сами, мои друзья, с неба, понятно, мне послали все это, не просто так я. Жену нашел, я ее нашел, ведь я ее же не делал. Тоже я ее люблю. Есть имущество, есть близкие люди, очень близкие люди. а есть благие дела, хорошие дела, те мои поступки, которые я сделал. Так вот, сопровождать тебя в грядущий мир могут только твои поступки. Больше ничего. И рассказана история из Хофицхайм, в книге Хофицхайм приведена эта история из Медрашей. У человека было три друга. Один очень близкий, любимый, Агув. Второй средний, ну, знакомый, очень-очень хороший, близкий, приятель. Ничего. И третий человек, ну, как раз вот на уровне периферийных друзей. И вызвал этого человека царь. И судя по тому, как он его вызвал, какой приехал к нему, привезли ему эдикт, да, вызов, как называли, когда русских князей вызывали в Орду, да, бумагу эту прислали ему, ярлык. Нет, ярлык – это разрешение на воровство, на княжение в собственном княжестве. Ну, неважно. Прислали, и, судя по языку этому, человек увидел, ой, чувствую я. Раньше тоже умели читать между строк, не только в Советском Союзе. Чувствую я, что царь на меня злой, имеет какую-то обиду, и сейчас мне достанется. И он испугался, попросил этих трех друзей вместе с ним пойти к царю, поехать к царю, чтобы, наверное, эти люди были известны все, чтобы замолвить за него слово, сказать, что он вообще-то хороший, и ничего плохого о царе не говорил. И он решил, что его вызывает на расправу, и первый, самый любимый, сразу отказался. Нет, не могу. Очень ответственно подошел к своему страху, испугу, не пойду. А второй пошел, но по дороге скрылся. И только третий остался и спас его. Это Мидраш рассказано, что вот эти вот три вещи, первый, кто отказался, это имущество. Оно вообще никак за тебя никогда не будет свидетельствовать. Вторая вещь, по дороге скрылся, это, скорее всего, те люди, с которыми ты знаком. Почему? А это еще почему? Чего это вдруг они за меня словечко не замолвят? Замолвит, но у них ведь самих суд есть, и тяжелый суд. И когда евреи уходили в Галут, Всевышний спросил наших праотцев и праматерей, кто из вас замолвит слово за евреев, у кого самого нет никаких грехов, и он может помолиться, и тогда они не пойдут в Галут, то есть пойдут в Галут, в изгнание, по крайней мере, благодаря вашей молитве, я их верну, и никого не нашлось. Никто не смог. Не потому, что не захотел, не смог. И Авраам, Исхак, Яков, все матери, кроме одной, Рахели. Она в силу своей праведности, это единственный человек. И видите, надежные ли это свидетели на том суде, на котором мы будем предстанем. А вот благие дела, надежные свидетели. Какие благие дела? Что это за благое дело? Цдака. Так может вообще на этом нашем уроке вообще нужно выйти. Я не хочу сказать, что нужно все раздать моментально. Но, по крайней мере, надо начать. И я это пытаюсь начать, и все время начинаю, и продолжаю, и что-то делаю с собой. Ужасно тяжело. Что? Начать думать. Что, кому, как помочь. Ну, не вся нужно раздавать. Жена очень расстроится, если я раздам свой дом, и все, что у меня имеется. Ну, по крайней мере, искать возможность помочь. Случай, вероятность, возможность. Ну, чем я могу помочь тому, кто на самом деле нуждается? Обязательно. Сейчас, между прочим, не такие бедные люди, как раньше были. Всякое бывает. Чаще человек боится бедности грядущей больше, чем он беден сейчас. Сегодня-то мы существуем, а завтра существуем, живем худо-бедно. А завтра на что будем жить? Вот сейчас банк все у нас отнимет, нашу машканту и так далее. Это страшно. Но все равно помогать-то надо другим людям. Что мы можем сделать? Возвращаемся к нашей теме. У нас осталось всего лишь, да, полтора часа. Я правильно говорю, Ария? Полтора часа у нас до утра. Эти еще не убежали на Майдан во Львове. Вы еще со мной, Реб Заев? Если человек отказывается дать цдаку, а потом помогает анонимно, не нарушает ли он запрет обижать людей? Сначала несколько историй, да, вот, о которых говорила вот эта женщина. Один аврех привез свою маму, между прочим, совершенно была нерелигиозной женщиной, хилунья, в Америку на лечение. Денег у него было мало, он приехал из Израиля. И стал собирать у евреев. Он сам еврей, он религиозный. Пришел он к рабби Санзу, адмору Санзовскому. Он жил в Америке. Попросил у него денег. И рассказал всю свою историю. Тот сказал, не могу отпустить тебя без ничего. Ты просишь денег на лечение в Америке. Ничего, не могу тебя отпустить без ничего. И дал ему бумажку в $10. внимательно на него посмотрел, сказал спасибо и ушел. Внутренне понятно возмутился, бумажку взял молча, адмор дает. После окончания курса лечения, все, слава Богу, кончилось хорошо, настало время платить, нужно было уезжать, тут ему сказать, что весь курс лечения уже оплачен. Кто оплатил, ему сказали, что тот, кто оплатил, захотел остаться анонимным и попросил говорить, что не говорить, откуда взялись эти деньги. Я молодой человек, приехал из Израиля, он разговаривает с человеком не евреем, он достал из кармана эту бумажку в $10, хоть на что-то ее применить. Говорит, если я тебе ее дам, ты мне скажешь, конечно. И оказалось, что это были деньги, поступили от раби Иссанз. Адмор захотел, чтобы о нем не знали. Но не потому, что мама этого вреха была нерелигиозная, а потому, что всегда так поступал. Это первая история, она про нее сослалась в этом тексте этой женщины. Тут же возмутился, переживал. Плохо подумал о евреи. Классический пример. История во многих вариантах. Ну, по Ховицхайме я рассказываю всегда. В одном городе, вот про... про Хевра Кадиши, да? Жил очень богатый человек, очень скупой, не дал никому ни одной копейки, ни разу. И там жили много, вообще, состоятельные праведники. Один продавал очень дешевый хлеб, булочная у него была к субботе, второй – рыбу, мясо в магазине, третий приглашал к себе на субботу. И этот вот богач умер, никому ничего не дал. И через несколько недель перестал один продавать хлеб, другой – рыбу, мясо, третий – гостей не перестал приглашать. Те возмутились, пришли к раввину главному. Что случилось? А тот созвал тех доброходов и спросил, что случилось с вами? Почему вы так поступили? Те ответили, что все получали вот от этого богача. Он им давал деньги, но потребовал, чтобы никто о нем не знал ни слова. Такого условия. Возможно, здесь в этой истории было, что Хевра Кадиши отказался его хоронить даже. Но раввин уговорил, похоронили. Ему было легче, чтобы люди ругали, чем хвалили. Вот он... Пускай ругает, но не хвалит. Вот тяжело ему было. Так это было такое объяснение. И так главный раввин объявил, что на завтра он прочитает эспет по этому человеку, эспет речь на похоронах. И не было ни одного человека, который тут, на тот эспет не пришел. Вы заметили, тоже очень интересно. Любит человека, который делает хорошие вещи. Вот я люблю то правительство, которое мне помогает. Мне должны. Почему бы не пойти на эспет, на похороны, в синагогу, там, где его... Говорите, слова будут последние, прощальные, эспет называется. Просто к еврею. Вот он мне не дал денег, я не пойду. Тоже непростая вещь. И все пошли, как только объяснили, что вообще-то существовали тут много лет на деньги этого человека, тогда и пошли. И тоже подумайте о том, какие мы люди. Так вот, все эти истории закончатся такими словами. Прям такой урок был. Попробуйте все свои дела, вообще любое дело, которое вы делаете, помогая другим людям, сделать анонимно. Посмотрите, пройдет это или не пройдет. Давать деньги на цдаку, помогать синагоге, писать статьи на тему Торы в газете, блог вести без, да, без ничего, без никого. Попробуйте только представить себе такое, хотя бы представить, и вы оцените, видите, как это трудно. Почему? Вообще-то вы знаете, да, люди дают на синагогу, и таблички пишут, от дяди такого-то, от своей тети в Майами, на люстре, на сиденьях, и с таким условием тоже соглашаются габаим, работники синагоги, брать помощь. Почему? Потому что помощь важна. Ну, человеку хочется, ну, пускай. Даже это хорошо. Я, как габай, как сотрудник от синагоги, повешу эту табличку, чтобы другие видели и сказали, о, он дал деньги, а я не дам. Чтобы они помогали нашей синагоге. Наша синагога на помощь, на помощи других людей существует. Ни одного доброхода, а просто все собирают, и вы помогаете. Поэтому я как раз хочу, чтобы такие таблички висели. Чтобы книжки выходили с такими надписями. Это сделано в память. И так далее. В память такого-то человека. Кстати, между прочим, душе, которая на самом деле умерла, это и хорошо. Ну, почему бы не сделать анонимно? Попробуйте, увидите, ужасно трудно. Тяжело. Потому что такова природа человека. Он хочет поддержку в своих праведных делах. Поддержку и признание, называется признание, правильно? То есть он хочет видеть благодарность общества. Поэтому часто мы слышим упреки людей, которые говорят о неблагодарности детей, окружения. Мы хотим, чтобы были нам благодарны. Вот мой сын неблагодарен, я все делаю для него, а он нет. И, кстати, это запрещается. потому что мы же сына любим не для себя. Но это очевидно, это обычная вещь. Это естественно. Тора подчеркивает, она так говорит, что так и надо стараться поступать. Не из любви к себе, а из любви к людям. В принципе, чистая любовь, тем не менее, должна быть анонимной. Почему? Потому что чистота любви заключается в том, что я делаю это людям, убираю свой интерес полностью целиком. Давид из Берлина. О, здравствуйте, Рэб Давид. Что еще? Здесь у нас есть вопрос. Если сдака дается от избытка, то это скорее не тикун. Если сдака дается от той части, что важна для тебя, а ты важный как бы должен оторвать от себя ближнего, то, возможно, это тикун. Вещь непростая, между прочим. Что мы даем, лишнее или не лишнее? Вы понимаете, что если тебе нужно, и ты даешь, ну, ты большой праведник, вне всякого сомнения. Потому что даже бедняк должен давать. Даже тот, кто живет на сдаку, должен давать сдаку. Ну, не больше 1/5, ему разрешается 1/5 достаточно. Но смотрите, если человек на самом деле, что значит нужно для тебя или не нужно? Нужно все. У человека есть 100, он хочет 200. Это же тоже ему нужно, он же хочет. Он скажет, нужно. Поэтому я не знаю, что такое нецдака, если ты даешь то, что тебе не нужно. Тебе нужно все. Все, что принадлежит человеку, нужно ему. Хотя бы нужно для того, чтобы сдать цдаку. Такая поправка идет, Зеев, нет? Итак, иначе мы говорим, что любовь, это хорошо бы, чтобы была любовь анонимной. Правда, насколько она должна быть связана с обидой других людей на тебя, я же ему говорю, у меня нет, а потом дам анонимно. Так или иначе, в твоей любви, которая проявляется открыто, и все-таки согласитесь, есть некоторый элемент любви к самому себе. Но у нас осталась тема обиды. Надо этот вопрос как-то решить. Итак, мне так написали. Человек так устроен, прям читаю это, я получил, что как бы хорошо он ни думал о ближнем, но неприятный осадок у него останется, если тот ему отказал в просьбе. Нужно быть полным праведником, как Раби Акива, чтобы спокойно воспринимать отказ, а такими качествами, к сожалению, обладает даже не каждый второй. Получается, что отказывающий и тот, кто вводит его в заблуждение, ставит преграду перед слепым, давая повод думать плохо и оступиться на этой заповеди. Вы ведь сами, Рав Рувен, приводили примеры, как старались рабаним, чтобы у евреев не было даже тени такого осадка. Что я могу ответить? Я могу только сказать, человеку может быть больно в этом случае, когда ему отказывают. Все важные слова, чтобы долго не говорить, у нас и времени нет. Человеку обидно. Но больно даже иногда. Но он сам является автором этой боли. Нельзя обижаться на того, кто мне не дал в ответ деньги по моей просьбе. В ответ на мою просьбу сказал нету. Нельзя на него обижаться. Мне надо отнестись к этому с пониманием. Значит, у него есть причины. Это называется «Лядун ликавсхуд». Да, помните, да? Да, скорее всего, у него есть причины. Не моя задача, не моя жизненная цель его за это осуждать. Не помог. Значит, не помог. Между прочим, пойди и подумай, почему он тебе не помог. Может, ты так себя ведешь, что решил, вот этому человеку я не буду помогать. Другая причина. Прям самый крайний случай привожу. Он скупой. Его воспитали скупым. Он не развил в себе другие качества. Понимаете, ему это вроде как навязали. Всевышний дал тебе этого человека. Оправдай его как угодно. Но не обижайся, это важный момент. Послушайте, правило. Человек не дает, значит, у него есть причины. И это не может задеть чувства другого человека. Если человек не дает явно, но дает тайно, тем более у него есть причины. Одна из них – он не хочет награды от людей. Не хочет он награды от людей. В принципе, нельзя обижаться даже на того, кто даже явно не дает, вообще никак не дает. Это не мое дело, это и личное его дело. Сдаку не собирают, сдака, да, не собирают ее под дулом пистолета. Нельзя это делать. Это выбор дающего, а не берущего. Хотя вы высшим током, да, вот немножко недавно говорили о том, что он дает то, что принадлежит бедняку. Но ему нельзя сказать, отдай то, что принадлежит мне. И только вот есть такие вещи, когда принадлежит мне что-то. Вот остатки на поле, в еврейском поле оставили. По краям поля осталось. Это принадлежит беднякам. Они могут прийти и взять, это его. И если они видят, как хозяин собирает с границы поля снопы, режет с этих колосьев, можно прийти и сказать, ты что делаешь, это не твое. Но прийти и сказать, ты сидишь на стуле, и старый, а ты молодой человек, уступи мне его, так нельзя сделать. Даже если на нем есть заповедь уступить мне это место, он это решит. Можно попросить другого дать ему, но не, если ты стоишь и не можешь дать. Если ты сидишь, а кто-то рядом сидит молодой, попросить молодого, тоже подумайте об этом, он заплатил деньги. Заку не берут под с пистолетом в руках. То же самое, между прочим, с трумой. Да? Трума, отделение от урожая, принадлежал куаним. Он может прийти и взять. И ты не можешь это взять. Но деньги, которые у него лежат для цдаки, он может взять их себе. Я не могу сказать, слушай, ты слишком много берешь себе, это у тебя вторая яхта, а у меня не хватает. На что там у Высоцкого не хватало? На воблу не хватает. А у нас на воблу не хватает. Дай мне, это не мое дело. Запрещается так говорить. История про Рава, известная история была, который умер от расстройства, когда сгорел весь труд его жизни, он писал, известнейший человек, сгорел весь труд его жизни, сгорел в субботу, а в субботу нельзя тушить, и он смотрел, как все сгорает, и расстроился, заболел и умер, и сказали мудрецы, так сказали мудрецам, но чего же вы не разрешите гасить пожар, в субботу, ведь это же пикух нефиш, человек умирает. Мы же знаем, что если это смертельная вещь, надо спасать. Пикух нефиш, они ответили, человек умер, да, человек умер, но он сам себя убил, он не был обязан умирать. И эта история написана у Адрета Рашба, Рав Шломо бен Авраам, величайший талмудист из Барселоны, 13 век, шел за 2 века до Барбанеля. И он написал, что даже когда писал человек труд всей своей жизни, так это и произошло. Нельзя гасить огонь. Это произошло с каким раундом-то? Рав Харлап, Авбедин Белостока, руководитель Равинского суда. Он умер от расстройства, он написал очень много, все это пропало. Никому не осталось комментариев на Тору и Талмуд. Тот, кто умирает от расстройства, убивает сам себя. Тот, кто расстраивается, расстраивает сам себя. Правда, здесь так можно сказать, но это же гневодат. Гневодат, знаете, что это такое? Это кража знания, да, это же обман. Он сказал, что я тебе не дам, у меня нету. Ввел человека в заблуждение. Ввел в заблуждение отказом, а потом потихоньку пошел и дал. Но это только в случае, что это будет гневодат, когда другой человек от этого, рыбарет, меня слышишь? Это только в том случае, когда человек от этого проигрывает, я у него украл знания, он проиграл, я ему сообщил не то, что нужно. Он несет убыток, называется. Ешло незек. А у нас тут человек получает выгоду. Он же получил все равно анонимно эту сдаку, и поэтому это не гневодат. Да еще он свободен от благодарности тебе. Мне так говорят, да, но это моральный ущерб. Почему это мудрецы постановили, что анонимная сдака предпочтительнее? Пусть анонимные, но без прямого отказа. Ну, сделай так, чтобы не обижать людей. Не можешь сделать, дай открыто. Ответ, еще один ответ. Получатель здесь пассивная сторона. Он не обязан брать. Написано «дай цдаку», не написано «возьми цдаку». Он пассивная сторона в этом деле. Поэтому забота о своих качествах на нем. Не обижайся, не расстраивайся. Умей судить о людях в хорошую сторону, лика в сход. Мы тебе в этом не будем помогать, потому что ты все равно получаешь деньги. Ты можешь и не брать. А вот тот, кто обязан дать сдаку, он обязан ее сдать. Поэтому мудрецы должны его защитить. От чего защитить? От всяких неудобств. Например, они ему разрешили тайную сдаку даже путем открытого отказа для того, чтобы что? Защитить его от чужой благодарности. Потому что они его обязали. Раз обязали, защищайте. А того, кто берет сдаку, они его не защищают. Они его не обязали. Я скажу общие правила, а потом вздохну и скажу то, что сейчас, может быть, уже и надо начать говорить. Послушайте. И все равно. Ну, тяжело сказать человеку «нет», он расстроится, если ты собираешься ему дать. Ужасно тяжело. Почему? Он расстроится, но не расстраивай ты его. Поэтому мой совет – послушайте, если вы знаете, что человек, знаете, что человек не обижается, что он принадлежит евреям Торы, можете так поступить, он не обидится. А если вы знаете, что вы работаете с русскоязычным евреем, который только начинает в Тору погружаться. Ну, не обижайте его, ему дайте деньги. Сидел рав Ария Левин во дворе и ждал, когда человек, который принимал, давал цдаку во время войны, к нему заходили люди, получали цдаку какие-то деньги, там несколько лир, и уходили. И он ждал своей очереди, разговаривал. Он вошел, и ему обращаются и говорят: «Рэб Арье, человек, который давал это, его друг». Он говорит: «У меня нет денег». Кто говорит: «Ну нет денег, что ж ты, не могу я тебе дать». И он ушел. И подождал того, с кем он разговаривал там, который должен был после него прийти. Тот вошел и выходит с деньгами. И пошли они. Тот догоняет его и говорит, ну и потом говорит: «Рав Левин, Рэб Арье, Рав Арье, ты не обиделся на меня. Дело в том, что я знаю, что если я другим не дам, я давал свои деньги, у меня нет денег. Я давал то, что, на что мы живем. Может, я еще продержусь 2 дня. Но тебе я не дал, потому что я знаю, что ты не обидишься. А остальным я дал, потому что я знаю, что они могут обидеться». Общее правило. Если я сделал плохое дело, бывает такое, мы сегодня говорили только о хороших делах, нельзя смолчать на вопрос, кто это сделал. Надо признаться. Рэмзев, мы просто не успеем ответить на ваш вопрос. Задайте мне его в блоге, ладно? Потому что у нас время остается. У нас осталось очень мало времени. Тут называется «возвысить дающего товарища перед другими, тот, кто получил его явным образом». Сейчас много есть интересных вещей, есть о чем подумать. Мы сегодня говорим только о генеральной линии всего. Итак, пришли с вопросом, кто это сделал. Если я сделал плохое, если человек сделал плохое дело, ему нельзя смолчать и не ответить на вопрос, кто это сделал. Надо признаться, это просто заповедь. А это старое правило, между прочим. Если плохое дело сделано в открытую или потихоньку, если в открытую, то оно, это меньше нарушений, чем то, что сделано потихоньку. Понятно, что много есть случаев, когда это одинаково. Не одно ли то, как он убил, потихоньку или открыто. Но в большинстве, во многих случаях, это очень важно. Одно дело, он в открытую ворует или потихоньку. Грабит он или ворует? Вы знаете, да? Свора спрашивается больше. Грабитель не боится ни Бога, ни людей. А вор Бога-то боится. Кого он боится? Человека он боится, Бога не боится. Поэтому потихоньку ворует. Человек он боится, попасться. Видите, он одного ставит выше Бога, человек. Это безобразие. И так или иначе, если человек сделал плохое дело, потихоньку, хуже, чем в открытую. Сделал хорошее дело в открытую, А как с хорошим делом? Отвечайте мне. Если человек сделал плохое дело в открытую, это безобразие. Да и потихоньку безобразие. А вот хорошее дело лучше делать анонимно. Такое правило. Плохое дело лучше делать не анонимно, а хорошее дело лучше делать анонимно. А поэтому ты сделал хорошее дело. Пришли и спросили, кто это сделал? То вот лучше здесь желательно очень. Посмотреть такие возможности, изучить вероятности всякие. Смолчать. Посмотри. Как мы сегодня говорили, ну, если ты не обидишь другого, смолчи, уже это точно. А если ты обидишь, ну, нужно взвесить, какова обида и так далее. С кем ты имеешь дело? Со мной можете молчать всегда. Делайте хорошее дело. Итак, отказывать человеку можно в 2 случаях. Отказывать. Взять и отказать, сказать нет. Первый случай. Когда на самом деле нету? На самом деле нету. А второй случай, когда есть, на самом деле у тебя есть, но хочешь ждать тайно, а открыто не хочешь ждать, поэтому можешь сказать, что нету. Повторяю, но лучше это сделать с людьми, которые не обидятся, то есть с верующими евреями. В мире верующих евреев тебя поймут, чуть не сказал, и оценят. А мы как раз и не хотим, чтобы нас ценили высоко, мы хотим, чтобы нас ценили на небе. Как говорил рав Соловейчик, важно не что скажут люди, а что скажут на небе о нас? А вы говорите, а как же так? А Пиркей Авот? Как люди думают о человеке, так и Всевышний? Конечно же. Как они думают? Это очень важно. Что они скажут о тебе после всей жизни? Не прямо сейчас? Да и пускай сейчас скажут хороший человек. Важнее их не обидеть. А что скажут на небе, там уже точно будет оценка такая, что ты сделал, как я помогал другим людям, и не вносил ли я в это дело помощи самого себя, не подумал ли я, вот я какой. Резолюция. Никого не обижаем, но если нас обидели, не обижаемся. Если нам отказали в помощи, не обижаемся. Главное, что мы помогаем всем остальным людям. Большое вам спасибо, всего хорошего. Удачи вам во всем. Шалом, шалом.